Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о человеке модерна.
Каждая историческая эпоха порождает свой тип человека. Так, человека эпохи Просвещения, пытавшегося помыслить религию в пределах только разума, влечет к себе опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг, как сказал Пушкин. А каков современный человек, жилец эпохи, следующий за эпохой модерна? Какое место занимает в его жизненном кругозоре трансцендентное или попросту Бог? Сочетаема ли вера в Бога с возможностью тотального конструирования, неограниченной ничем деятельности человека по изменению мира и самого себя? Можно ли найти выход из тупиков современности? И не есть ли наша зависимость от современности лишь результат нашего добровольного выбора действовать и вести себя определенным образом? И вообще, должен ли верующий человек жить обязательно по моде своего времени? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях Виктор Сергеевич Левицкий, кандидат философских наук, директор Украинского института стратегии глобального развития и адаптации. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, уважаемый Алексей Павлович, здравствуйте, слушатели. Для меня большая честь сегодня быть вашим гостем.
Я очень рад, тем более, что у нас не так часто бывают гости с Украины, хотя вы живете сейчас в России, в Москве, и занимаетесь философской работой, публикуете статьи в ведущих философских журналах. Но мне вот интересно узнать, а украинский институт, он разрабатывает стратегии глобального развития и адаптации применительно к Украине или анализирует вот процессы, которые происходят с современностью, с человеком, с положением человека по отношению к Богу, к миру, к вере, вообще, скажем так, то есть для нас это работает, вот для русских?
Я думаю, для русских это не только работает, а, возможно, в первую очередь работает наравне так, как это работает и для Украины, и, пожалуй, для многих еще других регионов мира. Главный предмет нашего исследования – это модерное общество, изменение модерного общества и, соответственно, все эти трансформации, которые происходят в области культурного бытия с выходом на индивидуальное сознание, на коллективное сознание.
А вот вы говорите, модерное общество и современное общество – это одно и то же? Или все-таки модерное чем-то отличается от современного?
Ну, смотрите, современное – это простой перевод с английского «модерн». Угу. Это прямая калька с английского и с французского точно так. В философский словарь сегодня вошло, в принципе, синонимичное употребление слова «современный», «модерный», и сюда часто также используют слово «просвещенческий».
Вот у архимандрита Федора Бухарева была книга в 1860 году «Православие в отношении к современности». То есть сегодня бы он написал, наверное, книгу «Православие в отношении к модерну», да?
Да, вполне возможно, но хотя...
Но ведь для сознания нашего вот такого среднестатистического слушателя модерн – это, наверное, все-таки архитектурный, прежде всего, стиль.
Да.
Может быть, стиль музыкальный, литературный. То есть это то, что имеет отношение к определенной художественной, артистической эпохе. Вот. Мы как-то не очень привыкли называть общество, да, вот, модерном. Мы говорим «современное общество». Правда, мы не всегда понимаем, что мы вкладываем в это слово.
Тогда дайте я сделаю некоторый комментарий. Абсолютно правильно вы говорите. Для нефилософствующего человека модерн – это в первую очередь стиль искусства, который выражен, хотите, в Шехтеля в особняке Рябушинского, например. Да. Хотите, возьмите модерн литературный, откроем тогда Улисса, Джойса, возьмем модерн музыкальный, и тогда будем слушать симфонии Малера. И в общественном сознании, в обыденном сознании так оно и есть. На самом деле модерн также в некоторых дискурсах понимается как тип общества и историческая эпоха либо период. У Хабермаса не зря есть известное его произведение «Философский дискурс о модерне».
А вот какие-то признаки есть модерна? Я вот держу в руках вашу небольшую такую книжечку, очень симпатично изданную, «Рождение современности человека, человек в объятиях мифа». И здесь есть и глава про Малера, и глава про Ван Гога, и замечательные иллюстрации. Вот. Что является признаком модерна? Вот почему, например, Малер – это модерн, а Чайковский, допустим, не модерн? Хотя Малер, мы знаем, дирижировал Иолантой.
Да. А Чайковский слышал малеровское дирижирование тангейзерами, например, и писал «На родину» о том, что капельмейстер здесь не просто замечательный, а гениальный.
Вот признаки модерна. То есть, и, может быть, признаки мифа модерна. Если вы говорите о человеке в объятиях мифа, что вот в эпоху модерна какой-то миф обнимает человека вот крепко так, в сцепку жесткую, и не отпускает.
Тогда дайте я разделю этот вопрос. Ну, в первую очередь, что такое модерн? Я понимаю модерн не только как исторический период, не только как эпоху, и даже не только как отдельный тип общества. Для меня это отдельная социальная реальность со своими каноническими идеями, со своим типом рациональности и со своими специфическими, очень специфическими социальными практиками. Ведь то, что нам кажется сегодня естественным и обычным для эпохи Средневековья, например, ну, было бы странным, иногда жутким и... Точно не каждый бы согласился на такие практики.
Например?
Я не знаю, возьмите странички соцсетей, понимаете? Ведь средневековое сознание никогда бы не пошло в социальные сети в том смысле, как мы сегодня.
То есть оно более прикровенно, да? То есть вот социальные сети – это такая какая-то неисповедальность даже.
Это способ жизни.
Вот открытость на показ, вывернуть себя наизнанку.
А почему это возможно? И теперь переходим к характеристикам самого модерна. Я думаю, модерн, в первую очередь, это не эпоха и не культурный стиль, это отдельная социальная реальность. И в этой социальной реальности абсолютно купировано трансцендентное, абсолютно купировано русским языком сказать потустороннее. Для человека модерна, для того, чтобы полноценно жить, потустороннее не нужно.
То есть без Бога,
без
условно
Бога.
Говоря.
Ну, если так можно сказать, без Бога, и поэтому книга начинается моя с Ницше, именно он является до определенной степени пророком этой мысли, когда провозгласил смерть Бога, известно. И вы помните, у него, как эта мысль звучит в «Веселой науке»? Бог умер, Бог не воскреснет, и мы убили его. И дальше, на самом деле, нерадостные возгласы идут в рассуждении Ницше. Он в этот момент понимает, что изменилось не просто наше ощущение, когда мы приходим в церковь, например, изменилась вся культура, вся ткань культуры. Я бы сказал таким философским языком, культурная онтология в этот момент средневековья прекратила существовать.
Цитата. Карл Ясперс. «Разум и экзистенция». В деятельности человека западной культуры неприметно произошло нечто чудовищное – распад всех авторитетов, радикальное разочарование горделивого доверия к разуму, разложение всех связей, которое, казалось бы, делает отныне возможным все, абсолютно все.
Ну, вообще-то говоря, вот эти слова могли сказать римские легионеры 2000 лет назад. Бог умер, мы убили его. Действительно, Бог умер на кресте. Его распяли. но тридневен воскрес. Да? То есть для христианства очень важно, что есть не только Страстная Пятница, но есть и Светлое Христово Воскресение, совершенно, которое последует за Страстной Пятницей.
А вот у Ницше воскресения нет.
Воскресения нет. Как, собственно говоря, и у подавляющего большинства римских легионеров, которые распинали. Да? Там один обратился, Лонгин, ну вот, слава богу, да, но в основном-то они не уверовали во Христа. То есть вот и это переживание Ницше, на самом деле, очень серьезное переживание. То есть нельзя сказать, отмахнуться и сказать, вот там сумасшедший бред какой-то написал. Вот это переживание невоскресшего, неверы в воскресение. Что, только один Ницше не верил в воскресение? Лев Толстой не верил в воскресение Христа. Вот, то есть, по всей видимости, это какая-то, ну вот, общая, минорная...
Общее место культуры,
да,
на тот момент
общее, это стало. Общее место культуры, минорная мелодия, я хотел
совершенно
сказать.
Совершенно, да? Только я хочу еще отметить, в этот момент не просто, как вы поэтично говорите, Бог не воскрес. В этот момент изменилась вся культура. И в этот момент как раз социальная реальность модерна и конституируется во всей своей полноте. И это пространство абсолютно имманентное, то есть абсолютно потустороннее. Все наши практики заземлены. Нам не нужны в нашей обычной жизни, у нас нет места для трансцендентных, потусторонних практик. И вот это конституирование социального пространства, которое не нуждается в ином измерении, вот это и есть сущностная характеристика модерна, и поэтому модерн – это не только исторический период, не только эпоха, не только культурный стиль, это социальная реальность, это способ мысли.
Когда вы говорите «у нас нет», это вы имеете в виду человека модерна,
человека,
да?
Модерна.
Не нас с вами,
не, вот, нас с вами.
И не наших радиослушателей, может быть, а вот эту ситуацию, которая сложилась в эпоху модерна, причем весь ее традиция в том, что это мировоззрение представляли часто и великие творцы, и великие художники. Вот тот же Малер выглядит человеком модерна. Это действительно великий композитор, который пытается где-то прорваться, наверное, к трансцендентному и пишет там симфонию с хором «Воскресенье», да? Вторую симфонию, по-моему, да?
Вторая
симфония. Но, тем не менее, вот, в конце концов, это безысходно. То есть,
но я тут, знаете, я прошу прощения, какой бы нюанс добавил. Важно понимать, что не все в одночасье стали безбожниками. В модерне прекрасно могут уживаться люди, которые искренне верят в Бога, для которых это часть их жизни, но это стало индивидуальным делом. У Хосе Казановы есть концепция, это один из современных социологов религии, есть концепция приватизации религии. Не в смысле кто-то приватизировал, а в смысле стала приватной. Религия стала фактом вашего выбора. Хотите – верьте, хотите – не верьте. Но и при этом вот сегодня и наши радиослушатели, я думаю, в большинстве своем верующие люди, но сегодня никто не обращается за объяснительным потенциалом религии для того, чтобы объяснить происходящее в мире события. Сегодня это место заняла наука, сегодня это место заняло определенные технологии. То есть, когда я говорю о том, что Бог умер, в смысле, не я говорю, а Ницше говорит, речь идет не о том, что вдруг перестали верить в Бога. Ничего такого нет, и сегодня многие специалисты говорят наоборот о религиозном ренессансе и о контрсекулярности, а речь идет именно о том, что религия перестала быть, говоря философским языком, культурной онтологией.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях Виктор Левицкий, кандидат философских наук и директор Украинского института стратегий глобального развития и адаптации. Мы говорим сегодня о человеке модерна, о феномене модерна, который, как сказал наш гость, предполагает отсутствие трансцендентного, отсутствие выхода к Богу. Да? То есть вот прожили люди 100 лет без Бога, насоздавали вавилонских башен, настроили вавилонских башен. Да? Что теперь остается? Продолжается сейчас эта эпоха модерна?
Вы знаете, я думаю, если мы говорим о классическом модерне, я думаю, мы, возможно, первое поколение, которое живет уже не в классическом модерне, но точно я могу сказать, что, скорее всего, мы первое поколение, которое отдает себе отчет в том, что меняется культурная парадигма. В истории человечества неоднократно были смены культурных парадигм. Возьмите переход от античности к средневековью или к средневековью, или от средневековья к новому времени. Но сегодня, я думаю, но никто из них тогда не осознавал это в терминах смены культурных парадигм. И только сегодня, и почему, я думаю, мы переходим на новый этап развития, только сегодня мы вполне суверенно отдаем себе отчет в том, что наша парадигма меняется. И думаю, кстати, феномен постправды, имевший, наверное, эффект взорвавшейся бомбы в 2016 году, лучший тому пример и подтверждение.
Цитата. «Братья Стругацкие. Отягощенные злом или 40 лет спустя. А не кажется ли вам иногда, князь, что мы сейчас живем на переломе истории? Никогда не появляется у вас это ощущение? На переломе истории неуютно, сквозит, пахнет, тревожно, страшно, ненадежно. Но, с другой стороны, счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые, а, князь?»
Постправда? То есть сейчас уже и правды нет, что ли?
Сейчас нет правды. Я вас приглашаю в мир, в котором нет правды.
Оксфорд... У меня ощущение, что постправда – это вот такой посттрамп. Вот, то есть это придумали специально, кому-то не понравилось, что избрали вот этого человека американским президентом, ну, который действительно имеет какие-то своеобразные особенности, да, вот, и придумали вот это посттрамп, то есть это на самом деле не постправда, а то, что вот надо убрать Трампа, вот, у меня такое вот глубокое ощущение, потому что что такое постправда, ну, тогда бы и сказали, мы живем в мире лжи, в мире неправды, вот, в мире обмана и фальсификаций. Все понятно. Тогда и понятно, к чему готовиться. Что ничего нового по сравнению с Евангелием нам здесь не скажут. Потому что в Евангелии мы уже прочитали, что блаженные, изгнаны правды ради. Да, вот, то есть нам обещали, что мы окажемся в таком мире, условно говоря, где царит ложь и неправда. И христианин должен к этому готовиться. А вот к чему готовиться в мире постправды, я вообще не знаю.
А вот смотрите, ну, с одной стороны, можно сказать, что тот, кто обещал свое слово, сдержал, и мы живем в этом мире. С другой стороны, тут важно понимать, мы не живем... Постправда – это не мир лжи. Это мир, в котором у каждого своя правда. И где ты главный законодатель собственной правды. Что такое постправда? 2016 год, Oxford Dictionary британский внес, признал слово постправда словом 2016 года. Почему? Правильно вы говорите. Два события в первую очередь явились тому причиной. Первое – это Brexit. Второе – это избрание господина Трампа президентом Соединенных Штатов Америки. Что такое постправда? Что такое состояние постправда? Это когда эмоциональные предпочтения и убеждения оказываются давлеющими над рациональными доводами и фактами. То есть, на самом же деле, что такое постправда? Постправда – это когда, ну, с одной стороны, если Бог умер, все возможно. То есть, любая правда возможна. А второе, когда апеллируют и подкрепляют свои потом уже социальные действия вещами, которые может абсолютно не находить отражения ни в какой, ни в каком фактаже, ни в какой практике. Ну, возьмите Brexit. Это ж экзистенциальный выбор. Это ж выбор между добром и злом. И сегодня любое политическое противостояние окрашено в инфернальные тона, где должны быть четко определены силы света и силы тьмы. И будь добр, определяйся, с кем ты себя себя идентифицируешь.
Ну, не только сегодня. Карл Шмидт писал о политике как о образе врага.
Да? Совершенно верно. Но я думаю, что, с одной стороны, два момента отличают нашу ситуацию от Карла Шмидта. Первое – это технологические возможности, которые позволяют сегодня достучаться до индивидуального сознания в обход любых, я бы сказал, трансцендентальных структур. И этот феномен можно назвать электронным средневековьем. Мы как в средневековье все оказались на одной площади или в одной церкви, только тогда это был один городок либо поселок, а сегодня этот городок разросся до мировых масштабов. И второй момент. Сегодня культурный разум, и почему, опять же, я думаю, это отличие нашей сегодняшней ситуации от ситуации классического модерна, понимает и отдает себе отчет в возможности сознательного конструирования реальности. И поэтому, заканчивая, постправда позволяет сознательно конструировать любое событие, в результате которого, как было на самом деле, вы никогда не узнаете.
Ну, это правда, действительно.
Я задаю вам вопрос, Скрипали были отравлены или нет?
Ну, кто их знает?
Я не знаю.
Мы знаем то, что нам показывают СМИ.
Совершенно верно.
Я
употребляла российская олимпийская команда допинг или нет? Но если верить CNN, употребляла. Если верить Russia Today, не употребляла. А как на самом деле, мы не знаем. Хорошо, химические бомбардировки были в Алеппо или нет? Все, кто смотрит CNN, я вас уверяю, пойдут на костер, ну или, по крайней мере, вас с удовольствием Boeing, отнесут.
Малазийский, да? Кто сбил?
Совершенно
да?
верно.
Да.
Кто сбил малазийский Боинг?
Причем совершенно тупиковая ситуация. То есть, как бы,
вот. И тут уже, понимаете, маркер проходит, и водораздел проходит по линии, какой реальности ты себя идентифицируешь, к какой реальности ты относишь. И если ты часть американского проекта, это разработанная теория нашим институтом об проектах цивилизационного развития, то у тебя нет ответа, у тебя нет сомнений, кто сбил малазийский Боинг, у тебя нет сомнений, были атаки химические в Алеппо или нет, у тебя нет сомнений насчет допинга в олимпийской сборной, у тебя нет сомнений относительно Скрипалей, у тебя нет сомнения относительно Брексит и так далее и тому подобное.
Ну, вообще, вот вы смелое утверждение делаете. Вы же директор Украинского института. Вы говорите, что, по сути, это вот некий американский проект, который интерпретирует историю так, как сегодня пытаются ее интерпретировать на Украине.
Да, я думаю, относительно смелости не знаю, а думаю, да, сегодня глобализация имеет существенно иные формы, чем это было даже еще в конце 90-х.
Ну, хорошо, мы об этом поговорим еще. Но вот вы говорите, мы живем в эпоху постправды. И в то же время утверждаете, что мы первое поколение, которое живет не в эпоху модерна.
Не в эпоху
как это соотносится? Все-таки, на мой взгляд, постправда – это не что иное, как проявление модерна, как феномен модерна.
Смотрите, символ, какой символ веры модерна? Символ веры модерна я сформулирую вот таким образом. Вера в наличие абсолютной истины. Это на самом деле и на бытие христианской идеи. Второе. Это наличие универсального разума, способного эту абсолютную истину познать, и воли, которая способна это знание воплотить в жизнь.
То есть модерн – это такое продолжение просвещения, да?
Модерн – это и есть просвещение, но я бы даже сказал, знаете как, модерн – это и набытие христианского мифа. Это плоть от плоти христианский миф, только с купированным трансцендентным, только с секуляризированным христианский миф.
То есть логос, который для верующего человека есть Христос, здесь, по сути, перемещается...
В разум.
Куда-то, да,
в разум.
Внутрь.
Это
внутрь,
есть...
может быть, гена человеческого, который надо расшифровать, раскрыть, да?
Вот. Вы знаете, у меня есть статья о том, как генеалогия понимания разума. И... чтобы не занимать долго времени, просто скажу, что для античного средневекового человека разум – это онтологическая сущность. И правильно вы говорите, это апелляция к логосу. А в античном мире это апелляция к перводвигателю, к уму аристотелевскому. В эпоху модерна ничего такого нет. Не надо ни к чему апеллировать. Разум – это вот. И Кант хорошо показал, что наш мир – это продукт нашего разума, а не разум – продукт нашего мира. Так вот, отвечая на вопрос, вот он символ веры модерна. Он, модерный человек, в него беззаветно верит.
То есть постправда – это не модерн, это постмодерн, получается.
Это, да? Не постмодерн. Это не постмодерн. Я думаю, все-таки сейчас я, с вашего позволения, покажу, как этот символ веры был разрушен, чтобы было понятно, почему мы живем не в эпоху классического, по крайней мере, модерна. Возможно, это, как говорил Гидденс, радикализированный модерн. Но это точно уже не классический модерн. Абсолютно истина. Это непреложный факт человека модерна. Кто сегодня поручится в существовании абсолютной истины? Кто скажет, что он способен познать эту абсолютную истину, что она вообще существует? Ведь, начиная с релятивистской физики, даже, казалось бы, не поддающиеся никакому сомнению законы физики были поставлены под вопрос, и оказалось, что их применимость тоже вполне относительна. Универсальный разум. А где универсальный разум? Покажите. Кант верил в то, что разум присущ всем в равной степени и имеет одинаковую архитектонику, одинаковую структуру. Сегодня, начиная, наверное, с философии Гуссерля, Кассирера, очевидно, никакого универсального разума не существует, он все время культурно детерминирован. Соответственно, все эти истины остались в прошлом, а мы остались в состоянии постправды. Ну,
я согласен с вами, что даже в советские времена на уроках марксизма-ленинизма нас учили верить в то, что абсолютная истина существует. Хотя для марксизма-ленинизма, очевидно, это был не Бог. Мы говорим сегодня о человеке модерна и о том, как он изменяется, и какие выводы отсюда следует сделать для нашей веры и для верующего человека, с Виктором Левицким, который является директором Украинского института стратегического глобального развития и адаптации, кандидат философских наук. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера».